Разбор полета.
Добрый вечер, здравствуйте. Это «Разбор полета», программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Проведут ее сегодня Марина Максимова и Стас Крючков. И в гостях у нас легендарный диджей Артемий Троицкий. Артемий Кивич, добрый вечер.
Привет, Стас. Привет, Марина.
Добрый вечер.
Присоединяйтесь к нашей трансляции. Она уже идет на нашем канале в YouTube. Ну, также работают все наши средства связи, привязанные к СМС-номеру +7 495 970 45 45. Не станем отходить от традиции. Хотя вот я сомневался, потому что все-таки... Артемий Троицкий – это такой стиль своего рода. Ну, ладно. Мы задаем вопрос всегда для затравки о жизненном выборе, об определяющем жизненном решении нашего героя, которое развернуло судьбу в том или ином направлении, ну или вот в каком-то моменте, к которому всякий раз в памяти возвращаетесь, может быть, принимая очередное решение. Возьметесь?
Вы знаете, что я очень плохо помню, что со мной было в этой жизни. Никогда в жизни ничего не планировал, жил сегодняшним днем, ни о чем не сожалею. И, ну, в общем, как в известном стихотворении Сергея Есенина. Были у меня постоянно всякие странные выборы в жизни, скажем, бегал от армии, не пошел работать после института по распределению, соответственно, бегал от милиции, чтобы... не посадили меня за тунеядство. В общем, много было у меня всяких авантюрных решений в жизни, но все они были подчинены, наверное, одной единственной стратегии. Стратегии, которую можно сформулировать так: никогда не делать то, чего тебе делать не хочется, и жить только и исключительно в соответствии с какими-то собственными причудами, блажами, и, ну, а иногда, может быть, и благородными мотивациями. Но только то, что я хочу, и больше ничего. То есть я никогда не шел на уступки обстоятельствам, государству, каким-то, может быть, даже семейным причинам. Ну, можно сказать, что я абсолютный эгоцентрик.
И не конъюнктурщик.
Тоже верно.
Ну, то есть вот это вот обременение семейными делами, да, ну, годами, давайте уж так назовем вещи своими именами, оно не заставляло никогда, ну, с большей оглядкой смотреть на это государство, нежели прежде?
Заставляло, конечно. И, то есть, я так думаю, что лет примерно до 40 я вообще не задумывался о каких-либо последствиях своей разрушительной или созидательной деятельности в жизни. А потом, да, потом что-то пошли дети, да еще к тому же таким бурным потоком. И дети, конечно, сильно изменили мое отношение к жизни. Я стал человеком более ответственным, более, как вы выразились, с оглядкой, смотрящим на происходящее. Вот. И скажем то, что мы перебрались жить в тихий, спокойный городок Таллин, где я сейчас проживаю. Это во многом, то есть, ну, во многом это выбор моей жены. Я, в общем-то, скорее с ним согласился. И мотивировано это в первую очередь заботой именно о младших детях. Потому что хотелось, чтобы, в общем-то, жилось им как-то покомфортнее и поспокойнее, и поэкологичнее. И это была основная мотивация для переезда, которую я, впрочем, совершенно не считаю, скажем, эмиграцией. Вот, это не так. Я просто живу и работаю в другой стране. Вот все. Я гражданин Российской Федерации, страну свою люблю, государство ненавижу. В общем,
все как у людей, все как у нормальных людей.
Да, все как у всех.
А означает ли это, вот все, что вы сейчас сказали, что решения, даже когда это какие-то жизненные решения, вы принимаете их быстро, то есть долго не думая?
Да, я все делаю довольно быстро, спонтанно, стараюсь не мучить себя сомнениями, вот, потому что это действительно... тогда превращается в какой-то неказистый тяжелый процесс, да, да. Привык я к спонтанным акциям.
Артем Никитич, воспринимаю вас вот как человека на такие емкие формулировки, очень сгодившегося по жизни. Но, тем не менее, вот есть набор клише, который ваш публичный функционал так или иначе определяет. Там, музыкальный критик. Вот я вас представил так, как написано у меня вот в этой бумажке. Легендарный диджей. Но... тем не менее, вот есть четкая позиция, общественная позиция, которую озвучивает Артемий Троицкий. Эта позиция многими называется позицией, ну, назовем так, либераста, да? Но вот не годитесь вы в либераста, потому что мне кажется, что это ощущение, да, я не могу отвечать за эти слова. Вы человек таких довольно левых и... анархистских, скорее, взглядов. Я правильно это чувствую, скорее? Не понимаю, а чувствую.
Да, Стас, ваши чувства вас никак не обманывают. Я на самом деле левый анархист, а никак не либерал, уж тем более не консерватор. Да, в общем-то, я придерживаюсь взглядов, которые в первую очередь основаны, ну, на моих представлениях о двух вещах. Первая вещь – это свобода, вторая вещь – это справедливость. И в этом... Все остальное меня, в общем-то, мало волнует.
В этом смысле та Россия, которая возникла после распада Советского Союза, вот в первые годы своего становления, она вам была близкой? Потому что все-таки, да, свобода, но, тем не менее, далеко не левые идеи возобладали, и даже не левацкие.
Я могу сказать, что время, которое мне нравилось больше всего, и, пожалуй, абсолютно единственное время, когда я чувствовал, что мой личный вектор совпадает с вектором страны и государства, это было время Горбачевской перестройки. Вот годы где-то с 85-86 и где-то год по 91-й, это было мое время. А вот и так... все мне нравилось, и я совершенно искренне поддерживал генеральную линию партии и был за социализм с человеческим лицом и все такое прочее. Вот, это мне нравилось. Мне нравилось, что есть, с одной стороны, свобода, с другой стороны, нет еще диктата рынка, диктата денег, диктата вот всего того, что началось, бандитизм, кстати, в конце концов, всего того, что началось в 90-е годы. При том, что я поддерживал Ельцина поначалу и получил даже за личный героизм медаль защитнику Белого дома в 91-м году, в 93-м году я на Ельцине поставил крест после расстрела парламента, потому что я считаю, что так нельзя поступать, даже руководствуясь какими-то благими соображениями. Вот. Ну, а после того, как в 94-м году началась Чеченская война, вот совершенно отвратительная, грязная и несправедливая, вот после этого я... перешел к существующей в России власти в оппозицию, и в этой оппозиции пребываю по сей день, при том, что, конечно же, то, что было при Ельцине в 90-е годы, было значительно мягче и милее, чем то, что имеет место в России сегодняшнее.
Скажите, а вот эти идеи, вот эти воззрения в вашу голову были заложены родителями? Я все к детству вашему хочу перевести.
Я думаю, что отчасти да, потому что мой отец был убежденным коммунистом, но он был таким, надо сказать, вообще довольно редким фруктом на советской территории. С одной стороны, он был действительно убежденным коммунистом, а не коммунистом / циником-приспособленцем. С другой стороны, он был коммунистом не советского плана. Он был еврокоммунистом, он был, ну, скажем так, леваком, но это леваком не в советском, опять же, а в глобальном понятии этого слова. Он был известным латиноамериканистом, дружил с Фиделем Кастро, Че Геварой, Габриэлем Гарсией Маркесом и так далее. И при том, что, в общем-то, я политикой в детстве мало увлекался, и в отрочестве тоже, в общем-то, я больше всего любил музыку, и музыка – это второе, что на меня сильно повлияло. А музыка – это рок-н-ролл, естественно, а рок-н-ролл – это музыка анархичная, свободолюбивая, безбашенная и так далее. Так что, с одной стороны, левацкие убеждения отца, с другой стороны, вот весь этот рок-н-ролльный свистопляс, я думаю, что вот это меня, скорее всего, и сформировало.
А отец к этому рок-н-ролльному... Отец к этому рок-н-ролльному свистоплясу как эстетически относился? Он воспринимал эту музыку?
Относился отрицательно. И папа, и мама, в общем-то, совершенно не разделяли моей любви к этой музыке, относились к этому очень иронично. И, в общем-то, поэтому, наверное, я очень рано стал самостоятельным парнем, жил своей жизнью, дружил со своими друзьями, в общем-то, действовал практически без оглядки на родительский кров.
А у вас детство прошло в Праге, правильно я понимаю? И это, соответственно, да, объясняет то, что у вас был доступ к музыке, наверное, который, если бы вы жили в Москве, не было бы.
Абсолютно верно, Марина. С 63 по 68 год я жил с родителями в Праге. И, конечно же, обстановочка там была совсем иная, нежели, скажем, даже в столичном городе Москве. То есть мы там жили в такое, как бы сказать, международное общение, в дипломатических домах. Вокруг меня сплошные иностранцы, там итальянки, французы, латиноамериканцы. И, конечно же, информации там было гораздо больше, поэтому... Всякую свою любимую эту рок-н-ролльную битловскую музыку я услышал очень рано, в 63-м году, когда мне было всего-навсего 8 лет. Тут же эту музыку полюбил. Ну и, в общем-то, так оно все примерно и покатилось. Я считаю, что мне очень повезло, если бы не вот эти пражские годы, все могло бы сложиться, может быть, и по-другому. Не знаю.
Насколько я понимаю, отец работал в журнале «Проблемы мира и социализма», и я вот, поскольку в гуманитарной среде в свое время вращался, знаю, что это, с одной стороны, пропагандистский журнал, который на соцблог был ориентирован, а с другой стороны, достаточно диссидентский. И, видимо, много интересных людей, встречи с которыми так или иначе, могли запомниться. Кто был вхож вот в этот период времени в ваш дом? Из наших, которые были там, может быть, из тех, кто творил, так сказать, за рубежами?
Да, «Проблема мира и социализма» – это был такой очень занятный орган. То есть я бы сказал так, что там саккумулировалась, наверное, вся такая интеллектуальная коммунистическая элита того времени. То есть люди были очень разные. Скажем, это был знаменитый философ Мераб Мамардашвили. Отец с ним дружил. Это был как бы младший тоже друг моего отца. И, в общем-то, и мой друг тоже до некоторой степени дядя Володя Лукин. В дальнейшем один из основателей партии «Яблоко». Ныне, насколько я знаю, сенатор и все такое прочее. Там работал и был нашим соседом, причем по лестничной клетке, Юрий Корякин, один из известных тоже наших интеллектуалов, литературоведов, философов и так называемых прорабов перестройки. Так что да, там было много всякого народа. Вот отец, естественно, общался и со всякими иностранными деятелями, но я с ними был знаком гораздо меньше, хотя к нам приходили в квартиру и какие-то итальянские сенаторы, и какие-то видные латиноамериканские коммунисты, и все такое прочее, там и писатели, и философы, и поэты даже. Я помню, был такой Рокки Дальтон, знаменитый сальвадорский поэт, с которым мой отец очень дружил. Отличный был дядька тоже. В общем, нет, там была компания невероятно колоритная и очень-очень качественная.
Тут наши слушатели, как раз из-за того, что зашла речь, как мы вас представляем, и говорят, когда вы были диджеем, просят рассказать.
Я был, по всей видимости, первым диджеем в Советском Союзе. То есть никаких строгих исследований на эту тему не существует, но во всяком случае нет никаких данных, которые бы это смелое утверждение опровергали. Точнее, нас было два диджея, я и мой друг Саша Костенко. Вот это, кстати говоря, мой друг еще по Праге. То есть он тоже все же годы жил в Праге и примерно одновременно со мной оттуда вернулся. И мы вели вот эту самую первую, точно первую в Москве, скорее всего, первую в России и вполне возможно, что и первую во всем СССР, дискотеку мы вели в МГУ, в здании общежития МГУ на Ленинских горах, кафе Б4, это значит зона Б, четвертый этаж, студенческое кафе Б4, оно относилось к физическому факультету, хотя я сам совершенно физиком не был. Вот, и вот там вот мы с 72 по 74 год в течение 2 лет мы вели эту самую дискотеку, и, собственно, дискотека стала трамплином для всех моих дальнейших занятий, потому что именно там меня обнаружила такая Наташа Рудницкая, редактор журнала «Ровесник», сказала: «О, вот вы нам и нужны, вы так хорошо знаете всю эту модную западную музыку, а у нас там ни журналисты, ни международники, ни эти самые члены Союза композиторов, музыковеды про эту музыку ничего вообще не знают, а если и знают, то ненавидят ее люто. Вот, не могли бы вы нам что-нибудь там про всяких этих Битлов, Роллингов, Цепелинов и Диперпелов писать?» Ну, я говорю: «Давайте, конечно». Стал писать, у меня получилось. Вот. И это, да, это конец 1974 года.
То есть репертуар такой рок-н-ролльный был на дискотеке?
Да, репертуар был рок-н-ролльный. Вот, и прекратилась эта дискотека из-за того, что вообще она стала очень модной и популярной. И где-то спустя где-то год-полтора появились и другие дискотеки. Ну и поскольку это уже стало таким более или менее массовым явлением, то комсомол решил, значит, это дело поместить под колпак. И пришел к нам, значит, какой-то усатый комсомольский деятель с философского факультета, секретарь там комсомольской организации МГУ, вот, или что-то в таком духе, и сказал, что отныне мы должны согласовывать всю программу, представлять репертуар, объяснять, значит, что это за песни, каково их идейное содержание, вот, ну, в общем, и прочее, и прочее. В общем, да, и последней каплей для меня стало то, что они сказали, что обязательно песни должны быть вот в этих рапортичках, расположены в том порядке, в каком они следуют во время программы дискотеки.
И по-моему,
возможно, мы там все время импровизируем и пошли вы нафиг. Вот. И так вот я забросил это дело.
Смотрите, вы говорите, что музыка в вашей жизни появилась, когда вам было 8 лет. Где-то, значит, я читала интервью, что вы первую, собственно говоря, заметку написали по этому поводу еще в школьной, да, там, стенгазете, посвященной, да, группе Beatles. А теперь вот вы рассказываете про то, что вы были диджеем. А каким образом на фоне вот этого большого такого полотна музыки появился Московский экономико-статистический институт, который вы закончили по специальности математик-экономист? Это вот как сочетается?
Ну, в общем, это была вынужденная мера. Это был один из тех случаев, когда я, в общем-то, прислушался к голосу разума и пошел на поводу у родителей. Дело в том, что мне очень не хотелось идти в армию, с одной стороны, с другой стороны, и папа, и мама мне говорили, что в нашей стране они, в общем-то, были крайне низкого мнения о Брежневской СССР. Они говорили, что нужно тебе иметь какую-то нормальную профессию. Ну вот, математик, экономист и так далее. Быть тебе каким-нибудь историком или философом, то, что тебе нравится, это значит проституировать. Так что можешь ты своей музыкой прекрасно заниматься в свободное время, а в рабочее время вот лучше вот делать что-то такое, за что тебе будет не стыдно. А надо сказать, что я закончил прекрасную математическую школу, 7-я школа, такая очень известная в Москве, там одна из лучших. И математика мне давалась легко и с удовольствием. Вот, поэтому я подумал, что да, ну-ка, пожалуй, не пойду я по гуманитарной части, не стану специалистом по марксизму, ленинизму, значит, и социалистическому реализму, вот, а лучше, значит, заделаюсь нейтральным математиком, кибернетиком, и вот таким образом я оказался в Московском экономико-статистическом институте.
На минуточку хочу вернуться все-таки к тем самым дискотекам и к приходу вот этих людей в галстучках из комсомольских организаций. Спрашивают слушатели, а предлагали сотрудничать? И от себя вопрос такой, может, досужего порядка, сложно представить реалии вот начала 70-х. А каким-то образом эти дискотеки монетизировать удавалось? Или это вот все было сугубо такой культур трегерство.
Их удавалось монетизировать, но сугубо подпольным образом и, конечно, за смешные деньги. То есть мы получали 25 рублей, при том, что народу туда ломилось дикое количество. Ну, это было маленькое достаточно кафе, но я думаю, что 150-200 людей туда, как сидеть в бочке, все-таки набивались. Вот. И там среди них был некий актив, и они сбрасывались, значит, рублями-трешками. И в результате, значит, за каждую дискотеку мы получали по 25 рублей. Естественно, сугубо нелегальным подпольным образом, иначе это было бы приравнено к незаконной коммерческой деятельности. Вмешалось бы ОБХСС, то есть отдел борьбы с хищениями социалистической собственности. В общем, нас могли и посадить аж за это дело. Но эти 25 рублей, они были очень кстати, потому что мы одалживали аппаратуру. Аппаратуру мы, кстати, одалживали у самых популярных тогдашних московских, опять же, подпольных рок-групп. То есть у «Машины времени», у «Удачного приобретения», у «Второго дыхания» и так далее. Вот, аппаратуру мы обычно одалживали у них за 10-15 рублей. Еще где-то рублей 5 у нас уходило на такси, на котором мы привозили эту аппаратуру и потом развозили. Ну и оставшиеся где-то 5-10 у нас уходило на бухло, на девчонок. Ну, естественно, не в плане платного секса. Секс тогда был абсолютно бесплатным и энтузиастичным, вот, но на девчонок, в смысле того, что, опять же, развести на такси, угостить вермутом. У нас был любой любимый напиток, там, это всякие вермуты, типа букет Молдавии, там, что-то такое, что водка, это было слишком крепко, портвишок, это было слишком дешево и вонюче, а вот вермут букет Молдавии был в самый раз.
Тут наши слушатели спрашивают, каким образом как-то в школьной стенгазете про Битлз? Ну, здесь, наверное, стоит уточнить, что я так понимаю, что это в Праге было. Это пражская школьная стенгазета, так?
Да, это было в Праге, это было в 67-68 году, но это не была школьная стенгазета, это был сам издат, это был самый настоящий сам издат. То есть мы, вот опять же там был Саша Костенко, наша школьная рок-группа, точнее тогда это называлось бит-группа под названием The Whirlwind, Вихри, мы стали выпускать такую вот музыкальную газету. Мы ее делали вручную, то есть вырезали фотографии из иностранных журналов, всяких музыкантов, всяких, значит, кинозвезд и так далее. Я там был как бы главным редактором, поэтому я писал тексты про разных своих любимцев. И более того, эту газету мы даже продавали, она стоила 2 чехословацкие кроны. Ну, продано было, может быть, экземпляров 10-15 за все время, тем не менее. Значит, все было как бы по-настоящему.
По-взрослому было, да.
Да, и я могу сказать, мы выпустили 39 номеров этой газеты. Да, газета, кстати, называлась «New Diamond», «Новый бриллиант». Но это не я придумал название, это кто-то там из Уирлуиндов придумал название New Diamond, но вышло 39 экземпляров.
А других ваших?
Некоторые из них у меня есть, да.
А, отлично, здорово. Мы тогда здесь поставим запятую, сейчас прервемся на новости рекламы и вернемся.
Разбор полета.
Половина 11 в Москве.
Я знаю только то, что ничего не знаю.
Тогда слушайте внимательно. Ваш любимый журнал об истории «Дилетант».
Какой же еще?
Продается не только в киосках и книжных магазинах России. Вы можете получать журнал каждый месяц, не выходя из дома. В цифровом виде на любом из ваших гаджетов. На сайте kiosk.ru можно скачать отдельные номера и почитать «Дилетант» в электронном виде, как и на порталах Litres, Presse.di, MTS-библиотека. Аптека и пресса.ру. В конце концов, запаситесь чтивом на целый год. Подписавшись на журнал в приложениях «Дилетантов» в Google Play Store и Apple Store на сайте пресса.ру, а также для наших зарубежных читателей в онлайн-магазине EastView Information Services.
Хорошая профилактика коронавируса, однако.
Ну и будет что почитать.
Эхо Москвы. Слушайте радио. Остальное – видимость.
Разбор полета.
Стас Крючков, Марина Максимова, Артемий Троицкий сегодня наш гость. Вы скажете, что с 85-го года началось какое-то особое время. А вот в чем особость этой эпохи? Ведь вы описывали сейчас там 70-е, уже были рок-группы. Ну да, понятно, что условия были несколько не те. Вот ментально, да, в атмосфере страны, в мировосприятии людей этих стран, создававших на таком низовом уровне, молодежи прежде всего, что произошло? Вот вы как очевидец, как творец отчасти этих событий, что можете сказать?
Ну, для начала надо сказать, что 80-е годы, конечно, были невероятно контрастными. То есть это был такой вот контрастный душ, да, ледяной в первой половине 80-х, то есть это такая агония, абсолютная агония, крайне неаппетитная советского режима застойного, и, с другой стороны, вторая половина 80-х, время перестройки и гласности. Первая половина 80-х была невероятно интересна тем, что это был взрыв культуры, это был взрыв неофициального подпольного искусства. Это касается и живописи, это касается и литературы, и в первую очередь это касается музыки. То есть это вот как раз те самые годы, когда появились и Гребенщиков, и Цой, и Шевчук, и Мамонов, и прочие, и Майк Науменко. Вся вот эта вот славнейшая плеяда, и Саша Башлачев, разумеется. Вот это все первая половина 80-х годов. То есть вот созрела такая могучая культурная, точнее контркультурная волна, которая потом смела нафиг все совдепское искусство, да, всех этих кобзонов и прочих. Ну, на время, по крайней мере, смела. Ну, а что касается до второй половины 80-х, то это было время, когда все менялось, когда все очень быстро менялось, причем менялось не в худшую сторону, как, скажем, последние 10 лет. Тоже все меняется достаточно быстро, но куда-то под горку. А тут наоборот. Все менялось в лучшую сторону. Каждый месяц приносил какие-то интересные новости, там какие-то новые публикации, какие-то новые фильмы, какие-то расширения границ дозволенного, какие-то обрушение нафиг цензуры и прочее. Это происходило все время, это было ужасно интересно, и это было невероятно динамично. Ну и что касается до населения, мне трудно сказать, как это воспринимало, ну, скажем так, молчаливое большинство, но что касается до городской молодежи и интеллигенции, то, в общем-то, эта часть населения воспринимала все с огромным энтузиазмом. И если вы помните, ну, вы вряд ли помните, вы люди молодые, но, скажем, какие-то политические митинги в Москве, скажем, митинг за отмену в Конституции статьи о
определяющая роль партии.
Руководящая роль коммунистической партии и так далее. Было несколько митингов, которые собирали столько народу, что никакому 21 веку вообще не снилось. То есть это были митинги на много миллионов человек, когда вся Манежная площадь была заполнена до предела, а также вся улица Горького, ныне Тверская, вплоть до Маяковки, тоже была заполнена до предела. Я не знаю, сколько это было. Миллион, полтора миллиона, два миллиона. То есть, в общем-то, люди были очень и очень рады и убеждены вот всеми теми событиями, которые в то время происходили. Вот, то есть я бы сказал, что перестройка была воспринята всем советским народом, в том числе даже и таким достаточно глубинным, иначе откуда взялось бы на улицах Москвы миллион с лишним людей, да?
Это я не представляю, оказывается, такое возможно.
Это
да?
каждый десятый, только
гнилая интеллигенция и богемная молодежь. Нет, это были, в общем, такие вполне себе нормальные, так называемые простые, работящие люди.
Глубинный народ, да?
Ну да.
А бытует, оказывается, такое мнение, что для меня было открытием, что русский рок, настоящий русский рок, закончился где-то вот в 87-м году. И из-за того, что рокеры, которые... Ну, то есть, когда они попали, в общем, получили доступ к большим стадионам, что вот это уже не настоящий рок. Как вы смотрите на такое?
Да нет, ну, это, конечно, ерунда полная. На самом деле, скажем так, классический период вот этого русского рока, я бы сказал, что он действительно закончился где-то году в 90-91, то есть примерно одновременно с концом Союза Советских Социалистических Республик. И это было связано с несколькими событиями, то есть с одной стороны, действительно полностью изменилась ситуация в стране, вот, и если вот этот классический русский рок, да, который был создан в основном в первой половине 80-х и в конце 70-х, если во многом он был вдохновлен протестом и борьбой вот с этой самой косностью советской власти, вот, то к началу 90-х годов как бы пейзаж полностью изменился, и это называется, ну, по-английски это называется потеря идентификации, да? Losing identity. Вот. Это была одна причина. Вторая причина была в том, что просто очень многие важнейшие фигуры этого классического русского рока, они просто исчезли. Башлачев покончил с собой, Цой погиб в аварии, Майк погиб вообще каким-то дурацким образом. Эмигрировали, там Вась Шумов эмигрировал, Жанна Агузарова эмигрировала. То есть как-то вот вся эта поляна опустела. Фактически и Боря Гребенщиков тогда тоже эмигрировал, то есть он где-то года два-два с половиной пробыл в Штатах и в Англии, у него там выходили альбомы, он там занимался всякой звукозаписью. В общем, эта полянка опустела очень сильно. Вот. И тогда уже начался рок 90-х годов, и это уже было что-то иное. Это уже был Мумитроль, Земфира и так далее. Вот. Была иная.
Даже скорее 2000-х, да. А вот рок вот этих золотых лет, да, год конца 80-х, это все-таки было явление, претендовавшее на некую экспансию за пределы Советов? Или же был это феномен в достаточной степени провинциальный? И был ли потенциал преодолеть этот провинциализм, если вы рассуждали на эту тему?
Это ничего, что я лампочку включил?
Это даже лучше.
А то, что-то у меня...
Наши слушатели этого не видят, но зрители обязательно заметят.
Хоть у нас и белые ночи, вот, но все-таки слегка стемнело. Но я думаю, что как раз еще одна причина того, почему сковырнулся этот самый классический русский рок, заключалась в том, что были попытки вот этой самой внешней экспансии. Более того, время было для этого в высшей степени благоприятное, потому что это было единственное время на моей памяти, когда моя страна, которая в то время называлась СССР, ЮССР, когда эта самая страна была очень популярной, даже я бы сказал, очень модной во всем мире. И была пресловутая горби-мания, и вообще как бы быть советским, это было очень cool. И я помню, итальянцы даже запустили серию джинсов под названием «Soviet Jeans», и они были очень, очень популярны в то время. И, соответственно, всякие такие западные акулы шоу-бизнеса, продюсеры, агенты, менеджеры и так далее, они бросились в Советский Союз с тем, чтобы тут найти и раскрутить каких-то, значит, модных русских звезд. И, соответственно, были истории, известные истории Бориса Гребенщикова с альбомом «Radio Silence», группы «Горки Парк», «Парк Горького» Стаса Намина. Были также такие довольно мохнатые западные контракты у «Звуков Му», с Warner Brothers, у группы «Центр», у группы «Браво», у группы «Круиз» и так далее. К сожалению, все до одного эти проекты закончились очень плачевно. То есть не пошло. Не пошло на Западе, не пошло за границей наше отечественное рок-творчество. Оказалось, оно как бы не uncompatible, да? Несопоставимым, несоединяемым с ожиданиями западной рок-аудитории.
А чего они ждали?
В музыкальном смысле, прежде всего?
Я думаю, это было связано с несколькими вещами, но в первую очередь это было связано, наверное, с тем, что все-таки на Западе рок-н-ролл в огромной степени замешан на сексе. Секс, драйв, вот всякие такие, в общем-то, довольно базовые пацанские такие простецкие вещички. Вот. То есть, если вы подумаете, ну вот Rolling Stones, это про что? Естественно, это в первую очередь про секс. Секс и фан. Вот. И никакой тут глубокой философии, и никаких тут, значит, песен протеста и так далее. В этом смысле русский рок был абсолютно импотентен. То есть секса в нем не было. Ну, сами прикиньте, Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, прекрасные люди, все мои близкие друзья, изумительные поэты и так далее. Но где там секс? Там этого нет.
Там протест один, да.
Да, там тонкая поэзия, там философия, там рефлексия на всякие важные темы. Вот. Но там нет того, что ищет в рок-музыке достаточно простецкая западная молодая публика. Я думаю, что это главная причина.
Но сейчас
есть там некоторые другие.
А сейчас эта простецкость, она появилась в рок-музыке, потому что в 90-е, собственно, секс не пришел, а протест несколько поисчерпал себя в музыке 90-х. Прежде всего, в рок-н-ролльной музыке.
В общем-то, естественно, музыка 90-х, наша роковая, она уже такая стала постмодернистская, такая более ироничная. Вот. Кстати, более секси.
Ну, какой-нибудь там Илья Лагутенко, я не знаю, допустим,
тот,
вот это,
да,
претендовал.
Лагутенко и так далее, вполне себе такой увлекательный парень. Вот. Но это уже было поздно. Поздно уже было, то есть. Тот же Илья Лагутенко с «Мумитролем», он, наверное, последним из наших рокеров предпринял такую отчаянную попытку каким-то образом зацепиться за западный рынок. Вот. И будь он на 20 лет моложе, это у него могло бы получиться. Но, к сожалению, попытка эта состоялась уже после того, как Илье стукнуло 40 лет. Вот. Поэтому поезд, к сожалению, ушел уже даже в чисто физиологическом смысле. А вот. Ну, а потом, вот сейчас, да, сейчас у нас вообще музыка стала гораздо больше похожей на западную, такая более трендовая. Вот. Но страна уже не представляет интереса. То есть момент был упущен. Момент, когда как бы все векторы сошлись, все благоприятствовало, он был упущен. Вот сейчас, сейчас я думаю...
А вот как раз вопрос про сейчас. Вот смотрите, вы говорили, что рок конца 70-х, да, 80-е, это как раз была такая реакция, ответ на вот эту вот там систему. Сейчас у нас как раз складывается, ну, я не хочу сказать что-то похожее, да, но тоже, в общем, жесткая система. Можно ли ждать, что вот та плеяда, ну, не знаю, вот как раз, да, фамилия, которую называли Майк Науменко, там, не знаю, Башлачев, Цой, сейчас вот таких глыб, да, я не вижу. Есть ли шанс, что как раз на фоне вот такой новой нашей политической волны будет в качестве ответа появиться там Цой 2, да, Башлачев 2?
Вы знаете, Марина, я думаю, что мы уже этого дождались и уже, ну, по крайней мере, года 2-3, а может и 4-5 живем в ситуации такого довольно мощного подъема и рок-движения, и рэп-движения, именно стимулированного вот этой самой новой, довольно жестокой и вызывающие бешеное возмущение и протест ситуации в стране. И это касается и каких-то ветеранов из 70-х, 80-х. Вы прекрасно знаете, что и тот же Макаревич, и Гребенщиков, и Шевчук, и Шумов, они все сейчас занимают вполне определенную позицию, пишут песни очень и очень, скажем так, острые, а иногда и просто злые, по поводу происходящего в настоящее время в России. Ну, можно там вспомнить несколько песен с новейшего альбома Бори Гребенщикова «Знак огня» или посмотреть, скажем, клип «Мертвый человек», который только что обнародовала группа ДДТ. Так что, с одной стороны, ветераны сейчас очень взъерепенились, находятся в прекрасной форме, с другой стороны, есть всяческая молодежь, и роковая, и рэповая. Много таких групп, более того, они даже сбиваются в какие-то движения. Скажем, есть такое движение под названием «Антиармия». Там группа «Электропартизаны», бывшего гитариста ДДТ Вадима Курылева, и еще куча групп, и питерских, и московских, и провинциальных. Они выпускают альбомы, они проводят свои фестивали. Есть несколько прекрасных групп такого как бы пост-башлачевского, пост-цольского плана. Наверное, самая известная из них это группа «Порнофильмы». Но таких групп много. И кроме того, да, имеются все эти пресловутые рэперы, и Оксимирон, и Фейс, и, естественно, ну, скажем, мой любимец Noize MC. Прекрасная песня, абсолютно, абсолютно вот по этому тонусу, по протестному тонусу, ничем не уступающая, а может быть даже и превосходящая то, что было в 80-е годы.
Артемий Кирович, а вот помню, да, в начале 2000-х судились с Вадимом Самойловым, и о вашей нелюбви к Свердловскому року можно легенды слагать, но тем не менее, то, что сейчас делает Глеб, The Matrix, вас радует? Вас интересует это?
Честно говоря, не слышал их последних записей, давно не был на концерте. В принципе, Глеб талантливый парень, группа у него экстремальная, прям скажем. Вот, не для 65-летнего дедушки вроде меня. Вот, тем не менее, отношусь, значит, к творчеству Глеба Самойлова с большим одобрением. А если уж вы вспомнили, кстати говоря, все эти мои судебные процессы, у меня же их было много, 7 штук. 5 административных, 2 уголовных.
Как вы нажили так себе врагов?
Ну, вот так вот. Так случилось. И надо сказать, что я вспомнил об этих делах как раз сегодня в связи с приговором Светланы Прокопьевой. Потому что во многом, конечно, этот приговор оказался таким неожиданно мягким именно из-за того, что поднялась такая мощная кампания солидарности. И в моем случае было примерно то же самое. То есть, скажем, вышла пластинка под названием «За Троицкого». Там были, ну, все группы, включая даже такие совершенно безобидные, как, скажем, «Браво» или тот же «Мумитроль». Да? И был концерт. И история с концертом была такая, что он должен был состояться. Да, я, кстати, к организации этого концерта не имел вообще никакого отношения. Пальцем о палец не ударил инициативы, не проявил ничего. Придумал все это дело Вася Шумов, лидер группы «Центр». Значит, сначала концерт должен был состояться в Центральном доме художника. Но позвонил директор Центрального дома художника, ЦДХ, значит, какой-то хмырь из общественной палаты, стал ему говорить, что зря вы там это все делаете. Ну, струсил директор ЦДХ, возник один музыкальный клуб. Туда тут же нагрянули пожарники, те тоже струсили. Возник другой музыкальный клуб, опять же там начались какие-то звонки и шебуршения. И потом, значит, уже был, по-моему, третий или четвертый из возможных значит, мест проведения этого концерта солидарности с Троицким. Это был клуб «Хлеб» на Звенигородском шоссе. И вот там вот были смелые, грамотные ребята. К ним тоже заявились какие-то комиссии, какие-то пожарники, какой-то там Мосводоканал, там я не знаю, хрен знает что. Они им всем предъявили бумажки. Вот, пожалуйста, это вот пожарная бумажка, это вот сортирная бумажка, это там то и все. Вот, и короче говоря, да, а законных оснований для того, чтобы отменять этот концерт, не было никаких. Вот. И концерт состоялся и прошел гениально, просто выступали там, ну, порядка 40 там групп, артистов, Боря Немцов, Юра Шевчук, ну, в общем, шикарно там все было. Вот. И по результатам этого концерта ничегошеньки владельцам клуба «Хлеб» не было. То есть, какая следует из этого мораль? Что вот вся эта сволота захребетная, все вот эти чиновники путинские, они народ просто пугают и берут его на понт. То есть вот вам же будет хуже, смотрите, будут последствия, дождетесь и так далее. Вот все эти понты их, вот все эти запугивания, их надо просто отметать. Потому что люди, они, опять же говорю про сволоту захребетную, люди эти все трусливые. Они, естественно, боятся начальства, которое может дать по башке. Они боятся подчиненных, которые их могут подсидеть. Но больше всего они боятся народа. Они боятся народа, потому что от народа им могут быть серьезные неприятности. И поэтому они этот народ запугивают. Но если народ вдруг говорит им, да пошли вы нафиг со своими страшилками. Мы действуем по закону. Мы не противоречим ни Уголовному кодексу, ни Конституции Российской Федерации, вот, и пошли вы нафиг, и все. И тогда вот все вот эти чиновнички, они сливаются, и в общем-то, все проходит так, как надо, и все бывает в порядке. И это доказала история с моим концертом, точнее, с концертом за меня, вот, и точно так же это доказывает история с Серебренниковым, вот со Светланой Прокопьевой. Ну, естественно, они не могли их оправдать, потому что это, значит, типа мы идиоты все и кретины, и ничего не понимаем в праве и во всем остальном. Оправдать не могли, но, по крайней мере, значит,
отпустили.
Вот, то есть так надо действовать на каждом шагу, и пусть земля горит под ногами оккупантов.
Раз уж мы заговорили про Серебренникова, не могу не спросить про фильм «Лето». Насколько далеко или близко от реальности?
Фильм «Лето» не надо воспринимать как фильм, который как бы моделирует реальность. Фильм «Лето» – это фильм-фантазия. Его надо сравнивать, там, условно говоря, не с фильмом там, Оливера Стоуна про группу Doors, да, где как бы все вот воспроизведено, все точно как было и так далее. Как бы попытка такого художественно-документального фильма. Фильм «Лето» надо сравнивать с фильмами типа, скажем, «La La Land» или «Стиляги». То есть это романтическая фантазия на тему каких-то героических лет. Вот если воспринимать фильм «Лето» именно таким образом и не представлять его в качестве байопика Виктора Цоя и Майка Науменко, вот, то все становится на свои места. Тогда фильм этот воспринимается как милейший атмосферный фильм с прекрасным настроением, ну, естественно, с очень хорошими песнями и так далее. То есть я за фильм «Лето», хотя я знаю, что многие люди, которые как бы там были, ну, в частности, и Леша Рыбин, сооснователь кино, и Боря Гребенщиков, продюсер первого альбома, они все этот фильм не любят, именно потому что считают, что все было не так, что это все фальшак и так далее. Я считаю, что зря они предъявляют эти претензии. Ну, то есть, ну, это может нравиться, может не нравиться. Вот.
А но вы себе там понравились?
Но...
Наш бывший коллега Андрей Ходорченков сыграл вас там в этом фильме.
Да.
Как вам образ?
И дело в том, что, значит, Андрей Ходорченков хороший парень, и сыграл он меня хорошо. Другое дело, что то, что я в этом фильме, ну, как бы я в этом фильме говорю, никогда в жизни я этого не говорил. Никогда в жизни я не советовал Майку в здоровом уме и по трезвости, чтобы он записывал свои песни на английском языке и проникал на американский рынок. Не было ничего такого.
Может, не по трезвости тогда это было?
Нет. В общем, как бы Андрей Ходорченков хорош, то, что значит, он изрекает якобы моими устами. Вот. Это все полная ересь. Но опять же, я на это не обижаюсь. Мне это все совершенно...
Последнее на сегодня. Тяжело. Как слушать 30 альбомов в неделю? Или сколько у вас выходит? Вот как это возможно физически?
Ну, физически, естественно, я не слушаю их от начала до конца. Естественно, я слушаю эти альбомы в режиме быстрой перемотки. Некоторые мне сразу не нравятся, и я их отбрасываю. Некоторые мне нравятся, и там я уже начинаю отбирать песни для радиопрограммы и так далее. Это, с одной стороны, физически довольно утомительно. С другой стороны, ну, поскольку я люблю музыку по-прежнему, то есть, несмотря на все эти годы и десятилетия, я музыку по-прежнему люблю. Она меня по-прежнему интригует. Вот, поэтому занятие это утомительное, но интересное для меня.
То есть, возможно, вот романтические фантазии не только с проекцией в 80-е, но, видимо, и с проекцией в будущее, которое хотелось бы, чтобы наступило как можно скорее.
Закончилось у нас время, увы. Это был разбор «Полета» с Артемием Троицким. В студии были Марина Максимова и Стас Крючков. И,
сразу после этой программы «Футбольный клуб» с Василием Уткиным и Максимом Курниковым. После полуночи «Бетловский час» с Владимиром Ильинским. И с часу до трех по полуночи программа для любителей тяжелой музыки «Хранитель снов». Всего вам доброго.
Берегите. Спасибо. До свидания.
Пока. Пока. Счастливо.
Разбор полета.